приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям. В частности, сегодня речь пойдет о клещевом лаймборрелиозе. Болезнь, которая, ну, нельзя сказать, что она совершенно новая, но относительно новая, потому как о ней достаточно активно стали говорить последние, пожалуй, 5-10 лет. Вообще, впервые это заболевание открыли и начали изучать в 1975 году, поэтому оно наравне с другими болезнями инфекционными, безусловно, относительно молодое, новое. Но вместе с тем, за те годы с момента открытия этого заболевания о нем достаточно много известно и много информации диагностической и лечебной мы знаем. Почему о болезни Лайма, о болезни лаймборрелиозе нужно говорить достаточно активно? Вообще, если говорить в общем, то это заболевание, которое очень близко по механизмам передачи, по некоторым клиническим проявлениям с клещевым энцефалитом. Но вместе с тем, принципиальное различие в чем? Клещевой энцефалит – это вирусные заболевания, поражающие в основном нервную систему. Лаймборрелиоз – это заболевание бактериальное, поражающее самые различные органы и системы. Едиными и в другом заболевании являются переносчики, а переносчиками являются клещи. И вместе с тем, если клещевой энцефалит мы можем предупредить посредством вакцины, посредством прививки, то лаймборрелиоз – заболевание, которое, к сожалению, не имеет вакцины, не имеет профилактической прививки. И поэтому даже когда человек прошел весь курс вакцинации от клещевого энцефалита, но вместе с тем пренебрег средствами защиты и отпугивания клещей, он может заболеть лаймборрелиозом. Поэтому средства профилактики контакта с клещом, то бишь это отпугивающие средства, средства, убивающие клеща, и специальная одежда, они важны независимо от того, все-таки человек имеет вакцину или не имеет. Вместе с тем, конечно же, нельзя ни в коем случае пренебрегать вакцинацией. Подчеркиваю значимость разговора в предыдущих передачах о том, что единственным средством эффективной профилактики клещевого энцефалита является все-таки вакцина. И прививки делать обязательно надо, потому что хотя бы одной бедой, но безусловно будет меньше. При всем при том следует отметить, что клещевой энцефалит, он все-таки значительно более грозный, чем лаймборрелиоз. Лаймборрелиоз лечится значительно легче и средства лечения значительно эффективнее от него. Поэтому, несмотря на то, что от болезни Лайма нет прививок, нет вакцины, но есть хорошая терапия, это делает возможность контролировать заболевание достаточно эффективно. Если давать определение клещевому боррелиозу, ну или болезни Лайма, или лаймборрелиоз, это все три термина, которые отражают одно и то же заболевание. Мы будем говорить, чтобы не путаться в дальнейшем, лаймборрелиоз. Так вот, лаймборрелиоз – это инфекционное заболевание, причем природно-очаговая, связанная с переносчиками, клещами, и вызывается оно специальными микроорганизмами, специализированными микроорганизмами, спирохетами. Особенность заболевания является наклонность к хроническому и рецидивирующему течению. Основными системами, которые поражаются при этом заболевании, является кожа, нервная система, опорно-двигательный аппарат и сердце. Вот четыре основных мишени, при которых лаймборрелиоз, собственно, поражается при этом заболевании. Впервые это заболевание было описано в местечке Лайм, это в Северной Америке, и, собственно, с этого места и Лайма и началось название этого заболевания. Сами по себе бактерии, которые, проникая в организм при укусе клеща, вызывают заболевание, они в основном кумулируются в клещах специального рода, так называемые эксодовые клещи, которые переносят еще и клещевой энцефалит. Вот общность переносчиков для возбудителей лаймборрелиоза, клещевого энцефалита определяет наличие у клеща, а следовательно у больного и нередко смешанной инфекции, причем не в малом проценте у человека может развиться параллельно и вирусный клещевой энцефалит, и бактериальный лаймборрелиоз, то есть два заболевания при контакте с одним клещом. Поэтому достаточно важно человека после контакта с клещом обследовать именно и на то, и на другое заболевание. Географическое распространение лаймборрелиоза обширно. Вообще это заболевание встречается практически на всех континентах, ну, кроме тех, на которых вечная мерзлота. Считается, что заболеваемость высокая, и это подтверждено статистикой, в зонах, где, собственно, активность клеща и ареал обитания клеща достаточно высокий. В России отмечается высокая заболеваемость в Ленинградской области, в Тверской, в Ярославской, Калининградской, Пермской, Тюменской области, а также практически весь Урал, Западная Сибирь и дальневосточные регионы, к сожалению, имеют повышенную распространенность этого заболевания. Зараженность и возбудительность лаймборрелиозом клещей, вот по аналогии, как мы в предыдущих передачах разбирали, то, что не каждый клещ заражен вирусом клещевого энцефалита, также не каждый клещ, к счастью, заражен и переносчиками лаймборрелиоза, но вместе с тем цифры в некоторых регионах удручающие и могут достигать 70-90% клещей. Поэтому при встрече с клещом практически каждый 7-9 случай может закончиться развитием этого заболевания. Но есть регионы, где зараженность клещами около 5-10%. Поэтому, безусловно, врачи, эпидемиологи, санитарные врачи, они знают эту статистику и соответствующим образом информируют медицинскую общественность о рисках развития этого заболевания. Очень важно понимать, что больной лаймборрелиозом для окружающих не представляет никакой опасности, так же, как и больной с клещевым энцефалитом. Заразен только лишь сам по себе укус клеща. Даже если случилась такая трагедия в семье, то человека с клещевым энцефалитом или с лаймборрелиозом специально изолировать нет необходимости, хотя, собственно, эти заболевания имеют вот инфекционную причину, инфекционный возбудитель, но вместе с тем человек является конечной цепочкой в рамках вот развития этого заболевания, инфекционного агента, и поэтому каких-то специальных условий изоляции для человека не требуется. Сам по себе процесс развития этого заболевания происходит следующим образом. Зараженный инфекционным агентом, спирохетами, клещ при укусе передает вместе со слюной инфекцию в организм человека. И бактерии, специфические бактерии, боррелии, которые со слюной клеща попадают в кожу, в течение нескольких дней инициируют там процесс кожного воспаления, который является следствием реакции иммунитета человека на эту инфекцию и следствием размножения этой инфекции. Причем случаев спонтанного выздоровления описано, как правильно, крайне мало. Я адресую это людям, которые избыточно доверяют некоторым рецептам по стимуляции иммунитета и людям, которые являются носителями заблуждения о том, что с помощью собственного иммунитета можно побороть все, что угодно. к сожалению, к большинству заболеваний иммунитет неэффективен. Он хоть и реагирует на наличие болезни, но полностью освободить организм от инфекции практически не может. После первичного очага, после размножения в коже инфекции, инфекционные агенты могут распространяться на другие участки организма, внутренние органы, в первую очередь среди которых страдает сердце, нервная система, головной мозг и суставы. Инфекция, вызывающая лаймборрелиоз, в течение длительного времени, иногда годами, сохраняется в организме человека и определяет развитие хронического рецидивирующего заболевания. Поэтому люди, живущие вот в регионах с высокой распространенностью лаймборрелиоза, люди, имеющие симптомы болезни сердца, суставов, нервной системы, они обязательно обследуются на это заболевание, потому как оно, как правило, протекает под маркой самых разных артритов, болезней миокарда и других заболеваний, что делает диагностику достаточно сложной. Причем дебют или начало заболевания может развиваться даже после длительного периода относительного благополучия. Человек может и забыть, что его в прошлом или в позапрошлом году кусал клещ, что, собственно, не произошло какой-то реакции. Может быть, его даже исследовали на клещевой энцефалит, на вирус, но не выявили энцефалита, а вот на Лайм болезнь, на лаймборрелиоз обследование не провели или провели, но не выявили начальных признаков заболевания, и такое тоже возможно, потому как необходимо обследоваться всегда в динамике после укуса клеща, всегда необходимо двукратное обследование с определенным временным интервалом, и вот этот фактор невыполнения стандарта может, собственно, привести к недодиагностике заболевания. Вообще, ну, не знаю, это не должно пугать, настораживать, но вместе с тем процесс развития болезни при лаймборрелиозе, он сходен с процессом развития сифилиса. Дело в том, что эти заболевания вызываются инфекционными агентами одного практически рода, и поэтому вот системность поражения организма, она, что при том и в другом заболевании, она протекает достаточно идентично. Признаки болезни Лайма – это инкубационный период, как правило, есть всегда, причем в среднем это около 14 дней. Характерными признаками начала заболевания в подавляющем большинстве случаев является появление в месте укуса клеща покраснения кожи. Причем иногда это покраснение, оно типичное для вот этого заболевания. Иногда это может быть даже незначительное пятнышко, которое человек воспринимает как просто реакцию на укус, что делать без обследования ни в коем случае нельзя. Любые контакты с клещом, сопровождающиеся потом реакцией кожи, должны быть поводом для обследования. Но таким типичным достаточно, хотя не всегда встречающимся, но в большинстве случаев могущим быть характерным симптомом лаймборрелиоза является красное пятно, постепенно увеличивающееся по периферии и бледнеющее в центре, достигающего от 1 до 10 сантиметров в диаметре, хотя может быть и больше. Этот процесс воспаления, который иногда принимается как рожестое воспаление или просто какая-то аллергическая реакция или ожог. Собственно, вывод-то один. Любая реакция на коже должна быть внимательно дообследована. Как правило, форма пятна, она округлая или овальная, реже неправильная. Наружный край этих изменений на коже, а именно воспаленной кожи, причем более окрашен и несколько вздут над уровнем кожи. Со временем центральная часть может бледнеть или приобретать даже синюшний оттенок, создавая форму как раз вот не пятна, а кольца. А в месте укуса клеща в центре пятна образуется иногда корочка, затем рубец, а пятно без лечения может сохраняться до 2-3 недель, а потом оно может бледнеть и уходить, когда, собственно, происходит уже миграция инфекции во внутренние органы. Через 1-1,5 месяца могут развиться признаки поражения нервной системы, поражения сердца и поражения суставов. Вообще сама по себе диагностика лаймборрелиоза, она, безусловно, начинается с одного из самых принципиальных моментов. Это фактор укуса клеща или лесного фактора. Дело в том, что сам по себе укус клеща не всегда фиксируется, как мы это с вами поняли из предыдущей передачи, разбирая вирусный клещевой энцефалит. Есть ряд молодых форм клещей, которые не присасываются на длительное время, которые могут контактировать в течение всего нескольких минут с человеком, потом самостоятельно, собственно, прекратить присасывание и быть незамеченными. И поэтому важным является не только факт укуса, но и лесной фактор. Когда человек посещал лес, дачу, к сожалению, летом это фактор распространенный, который, безусловно, иногда усложняет диагностику, потому как многие выходят в лес или за ягодами, или на даче, и сам факт этого посещения может и не дать дополнительной информации. Но вместе с тем он очень сильно помогает, когда симптомы стерты, и они достаточно нетипичны. Вторым крайне важным моментом после контакта с клещом или так называемого лесного фактора для распознавания болезни Лайма является появление на коже описанного выше собственно пятна, красного пятна, который заставляет думать о болезни Лайма. Поэтому относиться к изменениям на коже после посещения леса нужно достаточно внимательно и следить за теми или иными изменениями, которые, собственно, обнаруживаются. Для подтверждения диагноза производится исследование крови. Но в ситуации, когда сняли клеща, то возможно исследование самого клеща на предмет не только клещевого энцефалита, но и, собственно, лаймборрелиоза. Но наиболее правильный, наиболее точный считается исследование именно крови на наличие антител к возбудителю лаймборрелиоза. Причем крайне важно исследование проводить в динамике через определенный временной интервал, когда исследуют антитела при подозрении на заболевание и через определенный период времени, когда антитела накапливаются и по динамике титров более точно говорится уже о, собственно, лаймборрелиозе. Само по себе лечение клещевого лаймборрелиоза должно проводиться под наблюдением врача-специалиста, хотя во многих больницах, районных пунктах поставленный диагноз не требует даже госпитализации пациента, то есть лечение возможно проводить амбулаторно. Все зависит, конечно, от клинического состояния человека. При наличии удовлетворительного состояния, при возможности принимать медикаменты, соблюдать определенные простые правила режима, то есть домашний режим, физический покой, соблюдение диеты, водные нагрузки, только лишь прием лекарственных препаратов, прием медикаментов нужен человек, нет необходимости в уколах, в капельницах. В этой ситуации под наблюдением специалиста при строгом соблюдении режима явки к врачу лечение возможно проводить и в амбулаторном режиме. Но традиционно все-таки стараются лечить или на дневном стационаре, или в стационаре с легким режимом такие заболевания, для того, чтобы не пропустить осложнения, которые встречаются нечасто, но все-таки могут быть. Самое главное, что если болезнь подтверждена, она выявлена, то лечить нужно обязательно. Без лечения болезнь прогрессирует, переходит в хроническую фазу, поражает сердце, суставы, нервную систему. И в этой ситуации, к сожалению, крайне высокие риски инвалидности в первую очередь. Смертельных случаев, к счастью, описано мало, но при прогрессировании заболевания или при тяжелом течении заболевания, к сожалению, возможны и они. В этой ситуации лаймборрелиоз протекает более доброкачественно, чем клещевой энцефалит, но в отношении осложнений и инвалидизации болезнь грозная, как и клещевой энцефалит, и требует, конечно же, грамотного наблюдения и грамотного лечения. Само по себе лечение клещевого лаймборрелиоза должно быть комплексным, включать адекватные средства этиотропной терапии. Под ними врачи подразумевают антибиотики, это обязательно. Без антибактериальных препаратов вылечить это заболевание невозможно, и поэтому человек очень строго, как и в отношении любых антибиотиков, должен соблюдать режим по длительности, по кратности, по дозе приема, ни в коем случае не забывать, ни в коем случае не сокращать прием препаратов и, естественно, проходить медицинское консультирование в процессе лечения для модификации дозы и режима приема препаратов. Если лечение клещевого лаймборрелиоза антибиотиками начато уже на первой стадии, то есть на стадии, когда выявлено просто изменение на коже в виде покраснения и нет поражения суставов сердца и нервной системы, то вероятность развития неврологических, кардиологических и других осложнений, в частности артритов, заболевания суставов, она практически приближается к нулю. Поэтому крайне важно рано поставить диагноз, заподозрить его, провести диагностику и лечение со всеми соответствующими вытекающими мероприятиями. Само по себе лечение, включающее антибиотики, оно выписывается врачом. Причем антибактериальные препараты, которые эффективны при лаймборрелиозе, они достаточно простые, это препараты, которые относятся к первым поколениям антибактериальных препаратов, хорошо изученных, хорошо переносимых, но самостоятельно лечиться, даже если эту информацию вы почерпнули из каких-то брошюр или из интернета, ни в коем случае нельзя, потому как современным рекомендации, они пересматриваются, и за ними общепопулярные рекомендации, брошюры, как правило, не успевают, что нужно, безусловно, иметь в виду. Предупреждение лаймборрелиоза, оно имеет те же самые принципы и те же самые основные концепции, как и клещевой энцефалит. Самое главное – это защититься от контакта с клещом. Ведущее значение в профилактике, собственно, имеет не только контакт, но и борьба с клещами, поэтому обработка территорий, обработка дачных поселков, участков, она не потеряла нисколько свое значение. Особенно, безусловно, это важно для ситуации обработки городских парков. В них, собственно, риск инфицирования клещами по сравнению, контакта с клещами по сравнению с лесами, безусловно, во много раз меньше, но вместе с тем, к сожалению, есть и обидно, когда, гуляя по городскому парку, собственно, риск возникает, контакт и, собственно, заболевание. Причем из основных средств, которые применяются для отпугивания клеща, как мы с вами и разбирали при беседе о клещевом энцефалите, относят средства, так называемые репеллентные, то есть отпугивающие клеща, акарицидные, то есть убивающие, и смешанные комбинированного действия репеллентно-акарицидные, которые и отпугивают, и убивают клеща. Немаловажно помнить, что инструкция по их применению должна достаточно строго соблюдаться. Ну, в частности, вот репеллентные напомню вам средства, отпугивающие клеща. Их достаточно большое количество в России представлено. Они продаются как в аптеках, так и в крупных торговых центрах. Главное внимательно прочитать инструкцию и срок годности по применению этих препаратов. Репеллентные средства наносятся на одежду и открытые участки тела в виде круговых полос, как правило, вокруг голени и щиколоток и груди. Причем репеллентные средства как раз можно наносить на открытые участки тела. Они не токсичны, они просто отпугивают клеща, не убивая его. То есть это средства достаточно эффективные, но вместе с тем и класс защиты от клещей у них, собственно, несколько меньше, чем у акарицидных средств. Акарицидные средства – это, конечно, более мощная защита, но они применяются только уже, во-первых, ну, если человек есть опыт или у человека после ознакомления подробного с инструкцией. Это убивающие средства, акарицидные – это убивающие средства клеща. Они наносятся только на одежду при попадании, скажем, в зону контакта клеща с этими средствами. У них наступает паралич конечностей, и они отпадают с одежды. Но нужно помнить, что это средства токсичные, и по токсикологическим показателям они должны наноситься только на кожу, только на одежду, на кожу человека наносить убивающие эти акарицидные средства, собственно, ни в коем случае нельзя. Но более мощные средства, комбинированные, они имеют два компонента, и тот, и другой. Просто в инструкцию, когда вы покупаете препарат, вы можете увидеть отпугивающий, то есть, собственно, репеллентный, акарицидный, то есть, собственно, убивающий, или комбинированного средства с высоким классом эффективности препарата. Но если это комбинированный препарат, то он должен наноситься только как акарицидный, то есть только на одежду, не контактировать с кожей. Но вместе с тем это повышает класс защиты, особенно если человек очень любит грибы собирать, ягоды, рыбак или охотник. В этой ситуации пренебрегать этими средствами не стоит. Отмечу также и достижение последних лет – это появление специальных противоэнцефалитных костюмов. Они есть и для детей, и для взрослых, продаются в магазинах специализированной одежды, что крайне важно. И если есть такая возможность финансовая, организационная, то специально эти противоэнцефалитные костюмы крайне целесообразно применять, использовать, купить, если вы особенно любите лес и любите, собственно, собирать грибы и ягоды, и рыбак или охотник. Это, безусловно, резко снизить риск возможности контакта с клещами. По традиции в нашей передаче мы отвечаем на ряд вопросов, причем они накопились, и я с удовольствием постараюсь оставшиеся 10 минут посвятить разборам тех вопросов, которые пришли к нам на передачу. Если я какие-то вопросы повторю, и мы разбирали их несколько передач назад, я прошу меня извинить за путаницу, но вот ряд вопросов мне кажется знакомыми, а может быть, они просто повторяются, но я думаю, что мы с удовольствием еще раз прослушаем, тем более, что они носят в себе черты интересные, такие образовательные. Это будет интересно для многих вот повторить те медицинские содержательные пункты, которые в них содержатся. Любовь Борисовна из города Екатеринбурга спрашивает, где можно обследоваться на онкологию всего организма? Какова стоимость этого обследования для пенсионера и работающего человека? Любовь Борисовна, дело в том, что вот онкология, обследование на онкологию всего организма как таковой программы не существует, хотя некоторые центры медицинские, поликлиники, они, безусловно, могут предоставить такую информацию. Дело в том, что онкологические заболевания, они крайне разнообразны. И мы можем говорить об обследование на наиболее часто встречающиеся. Те диспансерные программы, вообще сама по себе диспансеризация, которая сейчас запущена в поликлиниках, у нее как раз основная цель-то это выявить на ранней стадии онкологические заболевания или болезни, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. Поэтому по месту положения здесь можно отметить два. Это поликлиника по месту жительства, ну а второе место, где можно пройти, конечно же, скрининг на или профилактический осмотр на онкологические заболевания, это медицинские частные центры, которые могут предложить в рамках добровольного медицинского страхования и дополнительной оплаты более широкий спектр диагностических процедур на диагностику онкологических болезней. Те стандартные мероприятия профилактические, которые сдает человек в рамках диспансеризации каждый год, это, собственно, и есть начальный такой самый простой этап на обследование онкологических заболеваний. Я напомню, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, то есть кровь из вены на биохимические печеночные показатели, флюорография, осмотр гинеколога для женщин, осмотр уролога для мужчин, ультразвуковое исследование брюшной полости – это вот тот минимальный спектр, который необходим для того, чтобы выявить наиболее часто встречающиеся онкологические заболевания. Правда, скажем, если у человека есть наследственность по заболеваниям, скажем, опухоли головного мозга, для него необходим еще дополнительный осмотр невролога и проведение, компьютерной томографии головного мозга. Если у человека есть неблагоприятная наследственность по раку желудка, ему необходимо пройти еще и фиброгастроскопию, то есть осмотр желудка. Если есть наследственность неблагоприятная по раку толстой кишки, то необходимо пройти исследование кишечника. Поэтому вот простая программа, ту, которую я озвучил, она подразумевает в себя такие первичные обследования в рамках диспансеризации, а более сложный этап, он начинается именно с беседы врача, и при выявлении наследственности неблагоприятной делается уже акцент на те или иные целенаправленные органы и системы. Сама по себе диспансеризация, она бесплатно проводится в поликлинике, как для пенсионеров, так и для работающего человека. Но если по тем или иным аспектам человек выбирает медицинский центр какой-то частный, то, безусловно, все вот эти процедуры в рамках добровольного медицинского страхования, они им уже оплачиваются. Татьяна Ивановна из города Екатеринбурга спрашивает. Удалена одна почка. Для проверки кишечника нужно выпить 3 литра воды с форстрансом. Не будет ли это большой нагрузкой для одной почки? Что посоветуете? Нет, нагрузки большой не будет. Одна почка, она выполняет функцию достаточно адекватную, практически без ограничений. Правда, человек с одной почкой, он должен более внимательно и более четко и чаще сдавать анализ на почечную недостаточность. Есть такой показатель креатинин крови, который человек хотя бы раз в год должен сдавать. Если он у него нормальный, то он ведет обычный образ жизни и по водной нагрузке, и другим факторам. Если у него формируется почечная недостаточность, то он должен, безусловно, быть очень внимателен. Я имею в виду к водному режиму. То есть при наличии почечной недостаточности, при повышении креатинина крови, водную нагрузку согласовывают с врачом. Вопрос, вот имени, отчества не указано, но жительница из города Екатеринбурга нас спрашивает. Сын 6 лет, очень часто болеет гнойным бронхитом, поставлен диагноз бронхиальная астма. Но есть сомнения в правильности этого диагноза. Кроме того, анализ крови показал, что есть аллергия на кошку. Как можно проверить правильность поставленного диагноза бронхиальная астма? И нужно ли удалять кошку, если видимых проявлений аллергии у него, у ребенка нет? Правильность поставленного диагноза и сомнения. Дело в том, что боюсь, конечно, комментировать, но часто на практике действительно бывает, люди отторгают диагноз бронхиальной астмы, считая его сложным, неправильным. На самом деле для постановки диагноза необходимо пройти просто всего лишь функцию внешнего дыхания, когда человек, и в частности ваш сын, должен подышать в специальную трубочку, и у него смотрят проходимость бронхиального дерева. функция внешнего дыхания, так и называется эта процедура. Еще более простая процедура, так называемая пикфлуометрия, когда есть специальный карманный аппарат, он продается в аптеках или на приеме у врача, врач просит подуть в эту трубочку несколько раз и определяется скорость выдоха у ребенка. Эти простые достаточно диагностические манипуляции, они больше чем на 90% имеют эффективность диагностическую для постановки диагноза. Это очень много на самом деле. Второй очень важный момент. Дело в том, что выявленный аллергический фактор на кошку – это очень мощное подспорье к диагнозу бронхиальной астмы. Поэтому это подтверждает наличие этого диагноза. Видите, дело в том, что раньше очень часто ставили диагноз, скажем, бронхит с астмоидным компонентом. Ну, то есть уходили как-то от формулировки диагноза. Сейчас считается это неправильным, потому что лечение не правильное. И достаточно рано и активно ставят диагноз бронхиальная астма. Самое главное, что пугаться этого диагноза не надо. Человек, если лечится правильно, выполняет все рекомендации врача, он живет с диагнозом бронхиальная астма так же, как человек без этого диагноза. И физически, и психологически, и по длительности, поэтому это очень важно. Нужно ли удалять кошку, если видимых проявлений аллергии на нет у ребенка? Конечно, нужно. Дело в том, что аллергия – это не высыпание на коже. Аллергическая реакция, она крайне коварна и она многообразна. То, что творится в бронхах, это и есть аллергия, только не на коже, а внутри легких. И поэтому, если выявлена аллергия на кожу и ставит, на кошку и ставится диагноз бронхиальная астма, то удаление животного является суперважным и суперзначимым. В отличие, если этого не осуществить, то человек, ребенок так и будет, к сожалению, мучиться этим заболеванием. Нина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает, какой правильный питьевой режим взрослого человека? Существует мнение, что нужно ежедневно выпивать 2 литра сырой воды, помимо еды, правильно ли это? Нина Петровна, среднестатистический показатель необходимости употребления жидкости у взрослого человека 30 мл на килограмм веса. Поэтому если человек весом 100 кг, ему нужно пить как минимум 3 литра жидкости. Если 50, то 1,5 литра вполне достаточно. Но дело в том, что все зависит еще от сезона. Летом нужно дополнять как минимум 500 мл, пол-литра с учетом фактора жары, потому что с потом человек теряет минимум 500 мл в сутки жидкости. Это крайне важно. То есть вот 30 мл на килограмм веса плюс летом 500 мл дополнительно для каждого – это минимальный фактор. Сырая вода. Ну, сырую воду пить нельзя ни под каким предлогом. Какая бы она ни была чистейшая, доставленная с севера, там артезианская или еще какая-то, пить можно только кипяченую воду исключительно. Это фактор профилактики кишечной инфекции и профилактики вирусного гепатита А. Это самое значимое. Я уже не говорю о других факторах вирусных, которые могут с водой. Основной путь вспышки кишечных инфекций летом – это водный. Это не соблюдение режима кипячения. Кипятить надо обязательно. Ничего там с кипячением плохого не становится с водой, она просто обеззараживается, это крайне важно. Владимир Юлианович из города Екатеринбурга спрашивает, каково ваше мнение по поводу лечебного голодания? Какова оценка таких книг, как «Чудо голодания» Поля Брега и «Голодание ради здоровья» Николаева? Отношение скептически негативное. Дело в том, что в книгах обещается выздоровление от огромного количества заболеваний. В книге обещается оздоровление организма. Но дело в том, что эти книги, они, если так мягко выражаться, сродни заблуждениям. Это мягко сказано. Под которыми нет никакой научной основы, а есть сплошные психологические, медицинские и парамедицинские спекуляции, не имеющие под собой никакой основы. Там красиво рассказывается про различные шлаки, про различные вещи, связанные с нарушением обмена веществ, которые не подтверждены. Ведь если вы возьмете научную монографию, под каждым утверждением вы увидите ссылку на научные исследования. А тут это личные такие рассказы, точно так же, как русские народные сказки, вот рассказанные о том, что где-то что-то там было. К сожалению, еще и и все это перевирается и делается ссылка на медицинские основания. Дело в том, что эти книги популярны из-за своей простоты, из-за спекулятивных подходов. Обещается человеку выздоровление от любого заболевания. К сожалению, здоровье – это тяжелый, тяжкий психологический и физический труд, и ничего легкого здесь вот не может быть. Поэтому относитесь к ним как, может быть, к чтиву, точно такому же, как криминальный роман, или роман любовный, или детективный, или, может быть, философский, по принципу, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, но делать эти книги настольными и пытаться лечиться по ним – это ситуация опасная, неэффективная, поэтому ни в коем случае, ну, как врач, я считаю, что ими заниматься нецелесообразно. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.